Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
В сегодняшней программе прозвучат избранные чтения из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». В цикле «Приближение к Афону» продолжение беседы Александры Никифоровой с сербским философом, переводчиком и публицистом Павле Раком. Далее авторская рубрика композитора Ивана Вишневского «Высокая нота», в которой вы познакомитесь с творчеством Александра Архангельского. Преподобный Иоанн Лествичник о безумной гордости. 14.
Один премудрый старец духовно увещевал гордящегося брата, но сей, ослепленный, сказал ему: «Прости меня, отче, я не горд». Мудрый же старец возразил: «Чем же ты, сын мой, яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что говоришь, я не горд?» 15. Таковым весьма полезно повиновение, жестокое и презренное жительство и чтение о сверхъестественных подвигах святых отцов. Может быть, хотя через это сии недугающие получат малую надежду ко спасению. 16. Стыдно тщеславиться чужими украшениями, и крайнее безумие гордиться Божиими дарованиями. Превозносись только теми добродетелями, которые ты совершил прежде рождения твоего, а те, которые ты исполнил после рождения, даровал тебе Бог,
как и самое рождение.
Какие ты исправлял добродетели без помощи ума, не только и твои, потому что Бог даровал тебе и самый ум. Какие подвиги показал ты без тела, те только и относи к твоему тщанию, ибо и тело не твое, а творение Божие. 17. Не уповай на себя, пока не услышишь последнего тебе изречения, памятуя, что и без брачных одежд возлежащий уже на брачной вечере был связан по рукам и ногам и ввержен во тьму кромешную. Евангелие от Матфея, 22 глава, 13 стих. 18. Не возвышай вы, перстный, ибо многие, будучи святы и невещественны, были свержены с неба. 19. Когда без гордости утвердится в своих служителях, тогда, являясь им во сне или наяву, в образе святого ангела или мученика, преподает им откровение таинств и как бы дар дарований, чтобы сии, окаянные, престившись, совершенно лишились ума. 20. Если бы мы и бесчисленные смерти за Христа претерпели, то и тогда не исполнили бы должного, ибо иное есть кровь Бога, а иное — кровь рабов, по достоинству, а не по существу. 21. Если не перестанем сами себя испытывать и сравнивать житие наше с житием прежде нас бывших, святых отцев и святил, то найдем, что мы еще не вступали на путь истинного подвижничества, ни обета своего как должно не исполнили, но пребываем еще в мирском устроении. 22. Монах, собственно, есть тот, кто имеет невозносящееся око души и недвижимое чувство тела. 23. Монах есть тот, кто невидимых супостатов, даже и когда они бежали от него, призывает на брань и раздражает, как зверей. 24. Монах есть тот, кто находится в непрерывном восхищении ума к Богу и спасительной печали. 25. Монах есть тот, кто имеет такой навык добродетели, какой другие к страстям. 26. Монах есть непрестанный свет в очах сердца. 27. Монах есть бездна смирения, в которую он не зринул и в которую потопил всякого злого духа. 28. От гордости происходит забвение согрешений, а память о них есть ходатай смиренно-мудрия. 29. Гордость есть крайнее убожество души, которая, мечтая о себе, что богата, и, находясь во тьме, думает, что она во свете. 30. Вся скверная страсть не только не дает нам преуспевать, но и с высоты низвергает. 31. Гордый подобен яблоку, внутри сгнившему, а снаружи — блестящему красотою. 32. Гордый монах не имеет нужды в бесе. Он сам сделался для себя бесом и супостатом. 33. Тьма чужда света, и гордый чужд всякой добродетели. 34. В сердцах гордых рождаются хульные слова, а в душах смиренных — небесные видения. 35. Тать не любит солнца, гордый же уничижает кротких. 36. Не знаю, как это бывает, что многие из гордых, не зная самих себя, думают, что они достигли бесстрастия, и уже при исходе сего мира усматривают свое убожество. 37. Кто пленен гордостью, тому нужна помощь самого Бога, ибо суетно для такого спасение человеческое. 38. Некогда я уловил сию безумную прелестницу в сердце моем, несенную вонное на раменах ее матери, тщеславие. Связав обеих узами послушания и бив их бичом смирения, я понуждал их сказать мне, как они вошли в мою душу. Наконец, под ударами они говорили: «Мы не имеем ни начала, ни рождения, ибо мы сами начальницы и родительницы всех страстей. Немало ратует против нас сокрушение сердца, рождаемое от повиновения. Быть кому-нибудь подчиненными мы не терпим. Посему-то мы и на небе, пожелав начальствовать, отступили оттуда. Кратко сказать, мы родительницы всего противного смиренно-мудрию, а что оному споспешествует, то нам сопротивляется. Впрочем, если мы и на небесах явились в такой силе, то куда ты убежишь от лица нашего? Мы весьма часто следуем за терпением поруганий, за исправлением послушания и безгневия, непометозлобия и служения ближним. Наше исчадие — суть падения мужей духовных, гнев, клевета, досада, раздражительность, вопль, хула, лицемерие, ненависть, зависть, прекословие, своенравие, непокорство. Есть только одно, чему мы не имеем силы противиться. Будучи сильно тобой биемы, мы и сие тебе скажем: если будешь искренне укорять себя пред Господом, то презришь нас, как паутину. Ты видишь, — говорила гордость, — что конь, на котором я еду, есть тщеславие. Преподобные же смирение и самоукорение посмеются коню и всаднику его, и со сладостью воспоют победную оную песнь: «Поим, Господи, славного прославясь, коня и всадника вержи в море и в бездну смирения».
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
«Приближение к Афону», цикл бесед о святой горе Афон сербского философа, переводчика и публициста Павле Рака.
Это русский, ну, Никодим, один из последних тех дореволюционных русских, которые на Коруе жили. Вот он умер в 84-м. Перед смертью уже больной, и на этой фотографии он уже видно, немощный такой. Лежал большей частью, но принимал гостей. Сказал, что вот видите, я здесь лежу такой немощный, когда-то, говорит, я был очень крепким человеком, все мог, много читал, да и знал много, говорит, а сейчас ничего не знаю, Господь все взял, все слова, даже молитвы взял, кроме одного, одной маленькой, говорит, молитвы, Господи Иисусе, Сына Божий, помилуй меня. Вот только это я помню, все остальное забыл. Существует брошюрка, где описано именно как в Иисусовой молитве подвязались отец Никодим и его старец. Там искушения, которые приходили, это интересное такое свидетельство о том, как в 30-е, 40-е годы в русской среде проходила Иисусова молитва. К этому отцу Никодиму приходил маленький бывший псково-печорский монах, зовут Йона, да. Йона такой полный благовения, я с ним познакомился 2-3 раза, я видал его на престольных праздниках в разных монастырях. Особенно запомнилось вот в Иверском монастыре. После литургии идут с иконой от монастыря к месту, где Иверска найдена в свое время, там это где-то 300-400 метров от монастыря у моря. И потом обходят еще другие кельи, и тогда люди меняются все время, кто придерживает икону. И я заметил, что отец Иона умудрялся почти все время держать икону. Другие менялись, он кому-то уступал место, но несколько секунд потом он уже там был, и он уже держал икону. И вот однажды я шел от старого Русика в сторону Панфилеонского монастыря, и по дороге увидел, что одна тропинка поворачивает влево, любопытный такой, тоже повернул, что там будет. И там после километра приблизительно там одна келья была, улей, и монах, который в этой маске пчелами занимался. Но когда он поднял маску, я видел, что это отец Йона. Он говорит: «Ох, хорошо, что ты пришел». Я говорю: «Ну, простите, наверное, вам здесь привычно одному быть». «Да нет», говорит, «убивают здесь люди». Говорит: «Вот год тому назад один полицейский зашел», говорит. Чего-то, говорит, он ходил по грибы, искал, что ли, и зашел. И оставил он меня эту ночь на келье. Говорит: «Вдвоем лучше, можем хорошо акафист почитать». Этим образом, чтобы как-то антифон, да. Это мне так хочется, а живу один, не могу. И потом на утро: «Подожди, пообедаем, потом пойдешь дальше». И сварил он там кастрюлю большой чечевицы, а потом занялся, идет туда-сюда, немножко так-то смущенный. И он, кажется, мне говорит: «Знаешь что?» Говорит: «У меня здесь тарелок нет». Но мы, когда жили там в деревне, говорит, все из одной кастрюли ели. «Если ты можешь так, то будем кушать вместе из кастрюли. А если не можешь, говорит, а ты сначала поешь, потом я буду», говорит. Но я ответил, что там, где я был послушником в Каракальском монастыре, вообще всю пищу, которая оставалась на тарелках, собирали и потом подавали опять. Значит, мы вообще друг друга не гнушались, а так, такое отношение между братьями. А как он это услышал, обрадовался, и вот поставили эту кастрюлю, мы едим так. Очень хорошо отзывался именно этому отцу Никодиму, хотя отец Никодим, он принадлежал зарубежной церкви, которая уже тогда на Афоне имела полные такие отличия зелотской группировки, которая с Пантелеймоном монастырем не хочет литургического общения никакого. Но говорит, что очень охотно давал наставления о Иисусовой молитве и даже какие-то тетрадки он ему дал, так у Йоны эти тетрадки о Иисусовой молитве бывали. Интересные вещи, именно таких тетрадок потом по разным уже заброшенным кельям я находил. И они более или менее повторяют центральную часть тетрадки, всегда одинаковая, но там варианты бывают разные. И видно, что это переписывалось тщательно из какого-то источника, скорее всего, с конца 19 века, но люди добавляли собственный опыт. Жалко, что многое этого утрачено. Я сколько мог, я это насобирал. И в те времена наши славянские монастыри были очень неорганизованы. Библиотечное дело плохо стояло. Сейчас в Филандере гораздо лучше, и, наверное, и в Пантелеймоне тоже. Но тогда так тщательно к этому относились, насколько я знал, только в Симонопетре. И вот я туда и отнес. Дело в том, что если я что-то такого материала тогда оставлял в Филандере, больше я это не увидел, и никто другой не увидел. Такой беспорядок был, неорганизованность. Сейчас, может быть, лучше, да. А в Симонопетре, пожалуй, там сразу было определенное место для этого. В следующий раз, когда я хотел это прочесть и использовать, заниматься, пожалуйста, в течение 10 минут я это получал. Они вообще не держат это для себя, они дают человеку поработать и использовать. Поэтому не жалею и на сегодняшний день, хотя это и русские тетрадки, что они там. Кто захочет, их может там найти. Я постараюсь вот одну такую рукопись, которая уже немножко обработана, публиковать. Вот это, ну, как пример такого афонского отношения к Иисусовой молитве. Это, скорее всего, конец 19-го, начало 20-го. Там видно, между прочим, и вся эта проблематика, которая потом вспыхнула в связи с почитанием имена Божьего и так далее. В тетрадках есть некоторые оттенки, которые говорят о том, что эта проблематика была очень актуальна.
Yeah.
скажем, мой знакомый румын Мелхиседек, я очень люблю всегда конкретно случай такой, который я сам знаю, не с чужих слов. А вот однажды я был у него во время Великого Поста. В его домик такой, что два этажа, но в каждом этаже вот такая комнатка. И они между собой, эти комнаты, не связаны, а на этаж можно идти по лестнице, которая снаружи. И так он жил в своей комнате, а в своей. Великий пост кушаем раз в день. И мы раз в день собирали какие-то травы там, поели вместе и разошлись опять. Однажды, после трех таких недель, именно когда ели, раздался стук. Он поставил железку на метров 100-150 от кельи, и там было написано на нескольких языках: «Постучите здесь». Раздается стук, и я увидел его лицо. Просто искосилось. Он понял, что сейчас кто-то придет. А мы уже три недели там сидели, никого не было, конечно. И я понял, что на самом деле и мое присутствие, оно мешающее нам. Но там случай был такой, тоже интересно. Так что это сейчас дегрессия будет. Приходит молодой человек, греческий офицер, приносит полный рюкзак всякого постного. И большая благодарность отцу Мелхиседеку за что и как, рассказывает этот офицер, что несколько месяцев тому назад он приехал на Афон, чтобы помолиться за свою маму, которая в больнице в Салониках лежала, насмерть больна. И он настолько был грустен, безнадежен, по Афоне походил немножко, но даже сил не было, чтобы он где-то в монастыре простоял всю службу и там просил молиться за маму. А вот пошел к старцу Паисию и там просил молитв. И вот еще и на корабле к нему как-то подошел, видя его такого грустного, Мелхиседек, который именно тогда выходил своим рукоделием. Он раз в год в то время выходил. Ну, завязался такой разговор, и этот офицер Мелхиседека тоже просил помолиться о маме. Через два дня он уже был в Салониках, пошел в больницу, а тут врачи говорят: «Ваша мама чудом каким-то, вот она себя хорошо чувствует» и так далее. И мама тоже рассказывает, говорит: «Облегчало среди ночи. Она проснулась, говорит, но что это значит, я не знаю, но как проснулась возле постели два монаха, один старенький и один молодой». Тогда Мелхиседек был еще относительно молодой, где-то 35 лет. Да. И говорит: «Ничего, они потом исчезли, но это хорошее состояние, так как появилось, так и осталось». И она выздоровела. Это было потом еще несколько месяцев, когда он пришел и это рассказывает. А Мелхиседек так засмущался и в мою сторону так посмотрел, говорит: «Ну, видишь, говорит, что значит молитва? Не то, чтобы там, не знаю, какая молитва, а прокрутил пару раз четко и все». После этого все-таки на следующий день мы договорились, и я из этого домика спустился 600 метров ниже, в пещеру, где теремок там был, потому что понял, все-таки настоящий отшельник, он любит одиночество. И все остальное для него жертвой является. Жертву, которую он приносит, но как не ровща, да. Но все равно в тот момент, как там послушался этот стук, я видел в лице, что это в тот момент ему было неприятно. Кто бы то ни приходил, все равно это нежелательно. Но Мельхиседек мне говорил, что большинство монахов на самом деле не выдерживают такого одиночества и сами потом через некоторое время желают посетителей. И это тогда дело не настоящее. Потому что когда чувствуешь дискомфорт от того, что ты одинок, тогда ты не отшельник. Естественно, для отшельника, что когда ты один, чувствуешь себя именно сам то самое, что и надо, и всякое посещение тебя тогда смущает. У тебя, если достаточно сил, то смущает не слишком много, но смущает. Вот у его правила такое, он тогда был. Потом был период, когда он хотел вернуться в Румынию, а сейчас понял, что это бесполезно, и вернулся на Афон, и мне вот 2 месяца назад, когда я там был, он сказал, все, говорит, возвращаемся на то правило, которое знаешь из 15 лет. А это вот как? Он говорит, что живя там на Афоне, вокруг природа очень много дает. Поэтому работать, чтобы заработать на пищу, достаточно, говорит, ну, 2-3 недели в год. Он вязал четки, крестики и такое рукоделие продавал монастырским лавкам или уже в Салониках церковным лавкам. И когда это он продавал, выходил, значит, в основном раз в год, ну, может быть, 2. Тогда закупал то, что может долго держаться, мука, масло, это оливковое, чечевицу, фасоль, и эти продукты, значит, перевозил к себе и наглухо закрывался и дальше. Значит, тогда, когда он работает, естественно, идет Иисусова молитва. И остальное время для молитвы вполне свободно. Никто ничего не мешает ему. Если он работал больше, чем ему было нужно на пропитание, он покупал книги. И у Мельхиседека действительно очень много книг там. Святоотеческих и богословских. И ему в это время нужно было именно, чтобы заниматься этим чтением. Так что вот отшельник, он монах, который освободил себя для настоящего в своей жизни.
Подошла к концу 3-я передача из цикла «Приближение к Афону». О своих встречах со святогорскими подвижниками рассказывал сербский философ и публицист Павле Рак. В музыкальном оформлении передачи были использованы фрагменты панегира в Хиландарском монастыре, записанные в 1999 году. Передачу подготовила Александра Никифорова.
Программа «Благовещение».
Высокая нота. размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о замечательном музыканте, чья музыка, безусловно, известна каждому русскому православному человеку, потому что она постоянно исполняется как в православных храмах, так и на концертах русской хоровой музыки. Это великий, без преувеличения, регент и композитор Александр Андреевич Архангельский. Но если музыка его известна хорошо, относительно, конечно, потому что в наше время никакая большая музыка не является слишком популярной, к сожалению, то судьба Архангельского поучительная и до определенного момента очень светлая, известна плохо. Об этой судьбе музыканта я и хочу рассказать сегодня. Правда, мой учитель Георгий Васильевич Свиридов говорил: «Впереди композитора должна идти его музыка». Поэтому давайте поступим по Свиридовскому завету. Вначале музыка. Музыка Архангельского. Священнический род Архангельских известен с XVIII века. Александр рос в окружении церковного быта, молитв, песнопений. Мать Елизавета Федоровна устраивала дома в минуты отдыха домашние концерты. С ранних лет Саша любил петь и слушать народные песни. Вот откуда родом теплая, светлая, непоколебима, приемлющая жизнь, интонация будущего классика. Дети церковнослужителей при наличии музыкального слуха обязательно должны были участвовать в клиросном пении. С шестилетнего возраста
Александр пел в церковном хоре. Вскоре ушел из жизни отец композитора, Андрей Иванович Архангельский. Заботу по подготовке Александра к поступлению в духовное училище взяли на себя его мать и дядя Василий Иванович. В возрасте 10 лет мальчик поступил на обучение в Краснослободское духовное училище. К концу первого года обучения в училище прибыл епископ Пензенский Саранский Варлаам. Певческие способности юного Александра покорили владыку, и Архангельского перевели в Пензенское духовное училище, где зачислили в архиерейский хор. Там он стал незаменимым исполнителем альтового соло. После окончания духовного училища поступил в семинарию, был назначен регентом архиерейского хора. А далее поразительно резкий поворот судьбы. В 1870 году Архангельский переехал в Санкт-Петербург и поступил, представьте себе, в медико-хирургическую академию, а потом в технологический институт. Поступление мое в медакадемию, а затем институт, было результатом сильного желания получить высшее образование, вспоминал позднее Александр Андреевич. Но на втором году он бросил обучение, осознав, что выбранный путь не соответствует запросам души. Душа же требовала духовного пения, а не прозекторской и формул. Александр Андреевич возобновил регентскую практику, но права на руководство церковными хорами у него не было. Архангельский экстренно сдал в придворной певческой капелле экзамен на регента, что говорит о его феноменальном таланте. Ведь Александр Андреевич систематического музыкального образования не получил, а капелла была мощным музыкальным учреждением, дающим высшее в тогдашней России дирижерское образование, возглавляемое крупнейшими и весьма придирчивыми мастерами. Достаточно вспомнить Михаила Ивановича Глинку, Миля Алексеевича Балакирева, Николая Андреевича Римского-Корсакова. А почти самоучка Архангельский получил аттестат повышенного разряда, что дало ему возможность обучения певчих церковному пению и исполнения произведений духовных композиторов, впоследствии самого себя, Александра Архангельского.
Thank you.
1880 году Александр Андреевич Архангельский создал свой первый хор из 16 человек, а через 3 года состоялось первое публичное выступление, что сразу привлекло внимание публики и музыкальных деятелей. В 1885 году Александр Андреевич произвел поистине революционную перемену, заменив в хоровом составе мальчиков женщинами, профессиональными певицами. Это нововведение первоначально встретило немало противников. Но такая коренная реорганизация хорового дела Архангельским вскоре была подхвачена сначала в Петербурге, а затем и в других городах России. Представим, что этого бы не произошло. Вспомните самые известные православные песнопения, например, «Ныне отпущаешь, и тебе поем» Сергея Васильевича Рахманинова, «Чудная небесная царица» Николая Андреевича Римского-Корсакова, «Любовь святая и неизреченное чудо» Георгия Васильевича Свиридова. Всюду сказочно прекрасные, поистине ангельские переливы женских голосов. И ничего бы этого не было, не сотвори Архангельский свой духовный подвиг, принятый кое-кем за кощунство. Как же сложна диалектика традиции и новаторства! И каким мудрым, любящим прежнюю традицию, как Архангельский, нужно быть, чтобы создавать традицию новую. В 1887 году дирижер стал и композитором, напечатал первые свои духовные переложения, напевов Александра Невской лавры, а также оригинальное сочинение «Милость мира». За этим последовал ряд других духовных сочинений и переложений, составляющих вместе почти полный годовой церковный круг. Всего Архангельский написал свыше полусотни церковных сочинений, в том числе две литургии и всеночное бдение. Выражая признательность великому мастеру от лица современных дирижеров, хорошо и точно написала Наталья Кузина, руководитель таллинского хора «Радуга». Музыкальный язык Архангельского естественен, как естественно и выразительно речь человека. Его сочинения отличаются необыкновенной мягкостью, ясностью, теплотой музыки, молитвенностью. Конец цитаты. Недаром они живут и сегодня ясной, величавой жизнью, не подвластной никаким «актуальным» в кавычках веяниям. Музыка Архангельского — одна из основ современного репертуара церковных и светских хоров. По наблюдению одного из современников Александра Архангельского, молящийся очаровывается не только красотой голосоведения, но, что самое главное, загорается под влиянием музыки Архангельского еще более сильным религиозным чувством. Причина этого влияния в глубоком религиозном чувстве самого автора. продолжаем рассказ о судьбе дирижера и композитора Александра Архангельского. Хор под его руководством приобретал все большую известность в церковных и светских кругах Петербурга. Его приглашали руководить объединенными хоровыми коллективами в несколько сотен человек на концерты, устраиваемые по торжественным случаям. В репертуар мастера входили канонические песнопения, произведения отечественных и зарубежных классиков. Хор совершал поездки как по России, так и за рубеж. Его популярность была необычайной. Александра Андреевича называли лучшим хоровым дирижером мира. Из рецензий того времени: господин Архангельский не только серьезный музыкант, но и замечательный знаток того дела, которому он служит с любовью и редкой энергией. Вся Россия любит молиться под музыку Александра Андреевича Архангельского. Музыкант руководил хором 43 года, редчайшее явление в истории искусства. Александр Андреевич много времени уделял регентам церковных хоров, помогая им расширять, обогащать репертуар. Создал церковно-певческое благотворительное общество в Санкт-Петербурге, а впоследствии в других городах России. За организацию благотворительных обществ император пожаловал музыканту орден святого Владимира. Но наступали новые времена. «Не в их ли предвидение» в 1898 году сочинил композитор трагичнейшее свое произведение, духовный концерт «Помышляю день страшный». Понятно, что атеизм с лицом Троцкого был глубоко чужд русскому православному регенту. Но революционные события Александр Андреевич принял как православный христианин, со смирением, разделив жребий собственного народа. Он был его певцом в дни покоя и славы, остался им и в дни гонений. А ведь возмутиться и эмигрировать было отчего. В 1918 году небольшое имение народного музыканта в Костромском селе Каликино было разграблено. Новая власть объявила, что музыкант лишен прав на свое имущество. Репертуар хора теперь утверждал наркомат просвещения, изгнав всю православную музыку, а сам хор переименовали в государственный хоровой коллектив. Несмотря ни на что, Архангельский продолжал работать, и в 1921 году ему, первому из хоровых дирижеров, присвоили звание заслуженного артиста республики. Но звание никак не помогало выживать. Сохранилось письмо Александра Андреевича от 1922 года своему другу Касторскому в Пензу. «При тяжело сложившихся обстоятельствах я пишу вам, мой дорогой Алексей Васильевич, помимо всех бед, обрушившихся на интеллигенцию, у меня и у нас в перспективе голод. В свою усадьбу я ехать не могу, потому что там уже все расхищено товарищами, и я не знаю, куда мне преклонить голову на предстоящее лето. И вот я решил поехать на родину. Могу ли я как-нибудь устроиться в Пензе, в какой-нибудь деревне? О своей жизни в Петрограде ничего особенного не могу сказать. Хор мой в уменьшенном составе функционирует, но все окружающее до того тяготит. А что делать? Разруха полная и общая. Это был фрагмент письма Архангельского. В 1923 году через Гречанинова композитор получил приглашение поработать в Праге. Там 16 ноября 1924 года, за час до начала очередной спевки хора, сердце великого регента навсегда остановилось. В октябре 1925 года прах Александра Андреевича, согласно высказанной им воле, был перевезен его женой в Петроград, и там, после соборно совершенной за упокойной литургии в Казанском соборе при пении бывшего хора любимого регента России, его предали погребению на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. На надгробии начертаны слова: «Внуши, Господи, молитву мою». Вы слушали музыку Александра Андреевича Архангельского и рассказ о судьбе замечательного регента и композитора. Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.